«Итоги недели» с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».
Это интернет-канал «Фонтанка. Офис». Я Надежда Мадзалевская. Рядом со мной генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Константинов. И мы, как всегда, по пятницам подводим итоги уходящей недели. Будем с вами до конца этого рабочего дня. Так что прислушивайтесь, присматривайтесь. Андрей Дмитриевич, здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем.
Здравствуйте, зеленая Наденька. Мы с вами как олицетворение весны сегодня.
Да.
Да.
Мы оба зеленые.
Да, прям цвет ислама какой-то.
Вот. Про ислам сегодня тоже поговорим. Ну, давайте, предлагаю начать с события, которое произошло вчера. В центре Киева был убит бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Расстрелян практически в упор киллером, который через несколько часов скончался в больнице. И поэтому теперь не сможет стать свидетелем по этому делу. Но... Очень много версий произошедшего сейчас строится и в российской политике, и в киевской политике. Как вам кажется, что на самом деле произошло?
Ну, давайте последовательно, что именно произошло, сейчас мало кто может сказать, да, но давайте пытаться разбираться с этим компотом. Во-первых, не киллер, а макродел, да, значит, потому что в слове «киллер» что-то есть такое благородно-романтическое, сериальное и, в конце концов, профессиональное тоже. Да? Значит, в этом инциденте, как мне кажется, никаким профессионализмом не пахнет. Мы к этому обязательно вернемся. Но я бы не стал этого человека, гражданина Украины, называть киллером. Вот. Никак он не тянет на киллера, ни по каким обстоятельствам. Душегуб, макродел, убийца, так сказать, это безусловно. Насчет киллера очень сомневаюсь. Второе, значит, личность самого беглого депутата, да. Мужчина жил настолько насыщенный и интересной жизнью, вот, что в ней, вы знаете, всегда присутствуют определенные такие вот приключенческие бонусы, а настоящее приключение, оно, как известно, отличается от диванного тем, что закончится может по-разному. Вот его приключение закончилось самым таким динамическим образом, и, как мне представляется, самого его это, наверное, не сильно бы удивило, потому что он играл в разные игры, и все эти игры были связаны либо с мошенничеством, экономическим каким-то там, отжиманием каких-то зданий, вписыванием, так сказать, себя в решение каких-то вопросов. Он такой профессиональный решальщик был. В разных он работал в структурах. То там, то сям, так сказать, шьет, моет, вести переносит, изношенных капотов просит. Порой, как же там у граф Нулин-то был, порою... Что-то с барином та-та, порой на барина кричит и врет пред барыней отважно, да. Супруга его, вот безутешная вдова нынче, она тоже была для покойного большим приключением, потому что до того она, так сказать, жила с не менее брутальными мужчинами, а в частности, видимо, это был большой секрет для ФСБ, уголовный преступный авторитет был ее гражданским мужем и отцом ее двух детей.
Но это частная жизнь.
Вы знаете, какая частная, не частная, но вообще-то, так сказать, депутат Государственной Думы от «Единой России», да, у которой такая вот увлекательная частная жизнь, да, и двойное гражданство. Но вот как-то никто не в курсе. Вот мы тут в агентстве журналистских расследований были в курсе, а ФСБ было не в курсе, и поэтому не могло подсказать вот в Госдуме той службе, которая занимается, ну, проверкой, да, и не только депутатов, но и помощников. Это же не так легко все. А вот, оказывается, все были не в курсе. Ну, вот Вороненков сам, да, он, безусловно, был в курсе, да, и тем не менее, видимо, ему жизнь без риска была как еда без соли, как говаривал Фокс в месте встречи, изменить нельзя. Поэтому, да, второй вид мошенничества, который для Вороненкова был постоянным наркотиком или способом просто зарабатывать, это политическое мошенничество, потому что то он приобрел, значит, вот себе депутатский патент, а тоже, наверное, никто не знал, никогда не слышал о том, как вот такого рода люди становятся депутатами. Да? Вот никто никогда не слышал о том, что в Госдуме можно это приобрести за всеобщий эквивалент. Да? Никто никогда не слышал цен, какие это. Это все такая, знаете, большая новость. Вообще вот политическая элита, она вот не в курсе. Там, Зюганов сейчас выйдет, бровями пошевелит и скажет: да вы что вообще, как вы смеете? Вы что имеете в виду? Да? Ну, просто ухохотаться можно, потому что, ну да, это вот все у нас в агентстве журналистских расследований выдумывают, потому что сюда заглядывают разные, в том числе и депутаты, да, и вот они вместе, вот все мы собираемся и клевещем. Вот. А потом вдруг оказывается, что какое трагическое совпадение, да, надо же. Пробрался, понимаешь, вражен, минуя всех часовых и все секреты, да. Так вот, когда такого скроя люди, пошибы, я бы даже сказал, приобретают депутатские мандаты, они им для чего нужны? Ну, только отчасти для понтов. А по большей мере для того, чтобы продолжать вот жить своей вот этой интересной жизнью, да, заниматься разного рода разводками, да, и добиваться, в конце концов, чтобы в отношении тебя возбудили уголовное дело, вот, и с интересом смотреть, сумеют ли возбудившие уголовное...
Согласитесь, уголовное дело было возбуждено после того, как депутат Вороненков покинул Россию.
Нет, вы не в курсе просто, я думаю. Оно было возбуждено до того. Вопрос в том, что я как раз и хотел сказать, что он с интересом смотрел, сумеют ли они преодолеть иммунитет депутатский или нет. Не сумели, потому что дело-то вот по экономической, я имею в виду, по отжиму здания-то вот этого, да, значит, которое там 127 миллионов это здание стоит и так далее, это еще в его депутатскую бытность. Собственно говоря, одним из мотивов его вот этой вот эмиграции было как раз то, что он в следующий состав Госдумы не попал, иммунитета нету, и явственно запахло.
Согласитесь, очень странный
жареным.
Выбор, потому что, ну, скорее всего, он был обеспеченный человек.
Относительно, поехать... он не был олигархом Олигарховичем. То есть там...
Ну, то есть вы считаете, что на безбедную жизнь где-нибудь на французской ривьере или в Италии ему бы не хватило? Или в Испании, на худой конец?
Он по складу своему был человек, который не мог вот просто сказать: я ухожу на пенсию и живу тихо и богобоязненно. Где-нибудь на мысе Антип, да? Значит, его состояние, как вот мне говорили люди, в том числе вот и депутаты Госдумы, оно было по меркам обычного человека, конечно, баснословным, потому что, ну, там, говорит, ну, 5 миллионов долларов, ну, вот что-то такое, вот, да, там, ну, 7, как бы, да, но это не атомное богатство, которое тебя защищает всегда, насовсем, и ты можешь просто вот на всех плевать и, значит, все такое прочее. К тому же, зловещая судьба Березовского, да, который намного богаче был, да и калибром, масштабом был покруче, да, Борис Абрамович, но, тем не менее, так сказать, при загадочных обстоятельствах покинул наш бренный мир, и что-то мне подсказывает, что это было не самоубийство, потому что, в общем, мог бы хотя бы, что называется, прощальное письмо оставить, а не вот так вот всех в неведении, да, и способ странный. Вот, поэтому денег у него было недостаточно для того, чтобы вот... И возраст еще был такой вот, как сказать, вот, ну не хочется, да, вот, ну куда, да, там, с этой оперной дивой, да, так сказать, сидеть, слушать, как она, пока блины жарит, понимаете, оперные арии поет, да, ну, как-то, значит... К тому же для людей действия, а он, безусловно, был... человеком действия, да, вот самое страшное оказаться вне игры, понимаете, вот, ну вот, все продолжают гужбанить, тусить, а ты, как абсос, стоишь в сторонке, страшно обидно, вот, и еще если и перспектива, да, что тебя так вот приголубят здесь, к тому же, вы понимаете, какая штука, Франция, она, конечно, либеральная страна, но, как оказалось, выдает она людей, если все-таки предоставляются доказательства их там нехорошей экономической и преступной деятельности, да, а не выдают они себя за борцов с режимом, да. Господин Вороненков на борца с режимом, ну, согласитесь, походил очень мало до вот этого его отъезда, когда вдруг оказалось, что он тоже подпольный Робин Гуд и всегда, значит, сочувствовал Навальному, но просто никто об этом не знал. Вот. А тут вот оказалось. Ну, бывает, конечно, меняются люди. К тому же, понимаете, Украина, где все по-прежнему продолжают все-таки на русском говорить и очень так по-славянски жить. Широко, разгульно и вот интересно, понимаете, со взрывами, с перестрелками, с родной коррупцией, с салом, с водкой. Без вот этого европейского уныния, понимаете, вот, ну, эти деньги, ну, пошлые вопросы какие-то постоянные, да, вот, неприятно стало в Европе в последнее время, поэтому, и опять же, да, надо же приходить куда-то с чем-то, что может тебя дополнительно капитализировать и защитить, правильно? Вот он явился как борец с режимом, да, значит, как... сторонник...
Не, ну согласитесь, такой очень авантюрный ход.
У него вся жизнь такая была. На самом деле, это вот как раз абсолютно, что называется, в его стиле. Вот, и что касается вдовы, ну, бывают девочки, которым ужасно нравятся плохие мальчики. С учетом ее прошлой личной жизни, то тоже все... Как-то, я бы сказал, так вот в одном стиле, никакой эклектики, значит, то вор, то, понимаешь, так сказать, не пойми кто, то ли военный прокурор, то ли, значит, борец с наркомафией, то ли вовсе, так сказать, рейдер. Ну, главное, что пират, понимаете, гордо стоит на палубе, открытый всем ветрам, женщинам нравятся такие мужчины. К тому же такого рода мужчины бывают и денежными, и достаточно щедрыми. И вообще с ними интересно. Понимаете, какое дело. О них часто говорят. Вот, это же интересно, оказывается, в центре новостей. Тем более, что артисты очень любят внимание к своей персоне и так далее. Цена за такое внимание, она действительно оказывается иногда разная. И все такое прочее. Поэтому... Говорить о том, что Вороненков обладал какой-то стратегической военно-морской информацией, не приходится. Обратите внимание, вот тоже совершенно зеленого цвета.
Потому что весна.
В Йемене есть провинция, называется Хадрамаут, что в переводе означает «зеленая смерть». Вот, да. И скажу вам, Надя, местечко-то гиблое. Вот.
Не хотелось бы туда попасть.
Но страшно интересное. Вот, о чем это мы? А, ну да, а, значит, Вороненкове, видите, все сошлось, и зеленый цвет, и смерть. Все эти россказни про то, что он там дает какие-то показания про Януковича и что-то такое вот военно-морское знает, ну, знаете, как сказать, ну, можно надуть щеки, и сказать о том, что я лично видел, как Путин с Януковичем по ночам, значит, охотились на детей, после чего пожирали их самым людоедским видом. Понимаете? В принципе, сказать можно.
Но тем не менее, хорошо, мы вряд ли разберемся, знал он какую-то тайну или не знал, а кому могло быть теоретически выгодно
убийство-то его? Так опять давайте разбираться. Тут смотрите, как все просто, да? В любом убийстве, если это не убийство шизофреника, да, важен мотив. Сразу скажем, что убийства шизофреников, они бывают, и они бывают в том числе невероятно важными для всего мира, резонансными и осложняют чрезвычайно последующее расследование. Чтобы не быть голословным, приведу пример убийства Вулфа Пальмы. Это вот ровно такое убийство, которое именно из-за этих обстоятельств, которые потом...
Это 80-е годы Швеции, да?
Да-да-да, 80-е годы Швеции. Премьер-министр, которого называли «Голубем мира», вместе с женой отправляется посмотреть фильм в кино, без охраны, без... Ну, так там и принято было, и до сих пор политики и министры в Швеции, в общем, могут ходить без охраны. Кстати, так, по-моему, была убита у них еще одна женщина, министр, тоже сумасшедший серб напал на нее в магазине с ножом. Да? Ну, псих напал, так сказать, она была министром иностранных дел, по-моему, достаточно молодая женщина, и этот придурок ее зарезал, ну, там его взяли, просто сразу поняли, да, что там с головой-то не все в порядке. А в случае с Вулфом Пальмой что вышло, да, они уже посмотрели кино, выходят они с женой вечер, да, Свеагатен, по-моему, улица называлась, или Свеавеган, не помню точно. Ну, это центр Стокгольма, там все спокойно всегда себя чувствовали, защищенные. Там такая система, вот улицы в несколько уровней, да, там, и лесенки такие, как вот в Париже тоже есть, которые вот вниз надо по ним спускаться, да, чтобы вот спуститься на другую улицу. Вот они по такой лесенке пошли, значит, сзади подошел человек и бахнул в затылок, так сказать. И все, понимаете? Дальше сначала полиция врала всем, что мы вот-вот все раскроем. Журналистов просили не делать журналистские расследования. Журналисты на это повелись. Потом поняли, что их полиция и служба безопасности обманули. Потом они наперегонки все там, бог знает какие расследования вели, многие десятки лет. До сих пор, кстати говоря, ведут. Но в итоге-то все осталось нераскрытым. Там подозревали одного человека, да? И в итоге, скорее всего, этот вот Кристоферсон, по-моему, уголовник, да, так сказать, но не смогли доказать, вдова не смогла точно опознать, хотя сначала опознала, да, и потом, когда уже все умерли, что называется, да, и умер вот этот уголовник, скорее всего, выходило, что произошла такая дикая, простая, очень подлая и злая вещь, да, вот этот уголовник увидел, он просто столкнулся, да, так сказать, с этой четой пальмы, да, понял, что они идут в кино. Понял, что пока они сидят на сеансе, он сумеет смотаться к тому месту, где у него оружие было припрятано, да. Взял. Он, что называется, так хотел просто отомстить. Они не были знакомы с премьер-министром. Он просто вот такой протест свой выражал, что вот у него жизнь по паучьи сложилась, да. А дай-ка я, значит, тебя вот премьер-министр грохну. И все, так и сделал. Утопил потом пистолет. А загадка была для шведов-то хуже, чем убийство Кеннеди. Потому что они все себе простить не могли, журналистское сообщество Швеции, да, что вот повелись они и ничего не делали сначала, слушали бредни и россказни сначала там о каких-то курдах, которые что-то там хотели намутить, о каких-то югославах, потом возникла версия полицейского заговора, потом там черт, ну, бог знает что, так сказать, возникало. И даже был поставлен своего рода рекорд вот этого непрекращающегося журналистского расследования, который, ну, это именно в Скандинавии способны десятилетиями такие вот расследования вести и не сдаваться, что называется. Там до сих пор выходят какие-то новые фильмы об обстоятельствах гибели Пальмы и так далее, и тому подобное. И, правда, тогда, в то время, была немножко другой западная журналистика, да, она была все-таки намного, я бы сказал, совестливее, лучше, да, и для них было очень важно все-таки именно попытаться разобраться, что же случилось на самом деле, а не использовать это событие для укрепления, для отстаивания своей позиции. Да. Увы, в данном случае с Вороненковым Западная пресса тут же подхватила слова Порошенко о том, что это кровавый Путин, кровавая гыбня, кровавый Кремль, так сказать, прислали сюда, значит, киллера, и тот вот это самое. Потом оказалось, что убийца, понимаете, гражданин Украины, служил в Национальной гвардии. А это ничего, сказали официальные лица Украины. Уже в 2014 году, понимаете, у 14-м року, значит, российская разведка завербовала этого зайца, понимаете, и вот дальше ждали своего часа. Хочется сказать, дорогие украинские друзья, если вы вот так бодро рапортуете, что еще в 2014 году российская разведка завербовала этого упыря, какого черта вы тянули до 2017 года, что у вас такой интересный, значит, персонаж гуляет по Киеву с ТТХой за ремнем, понимаете? Это что, у вас так просто вот, ну, принято, что ли? Такая демократия, пусть все цветы цветут или как, да? И немедленно вся западная, значит, пресса это подхватила и стали кричать, что рука Москвы, рука там Кремля, там трали-вали пассатижи. Знаете, даже если бы Бандера бы ожил, понимаете, и с ржавым маузером убил бы Вороненкова и был бы пойман, понимаете, за свои холодные упыриные лапки. Даже в этом случае сказали бы, что это рука Кремля, потому что это Кремль нашел технологии оживить Бандеру. Это Кремль, понимаете, вложил в сгнившие лапки маузер, так сказать, и это Кремль секретными, значит, импульсами послал этого ходячего мертвеца, значит, чтобы он загрыз предателя Вороненкова. Потому что Запад заколдовал себя до такой степени, да, что они до такой степени вот этот образ создали какого-то абсолютного зла из России и вот лично из нашего верховного главнокомандующего, что, значит, после вот этой сольной истории с хакерами кремлевскими, ну, никаких доказательств, ничего, да, так сказать, да, но вы увидите, что общественное мнение на Западе, да, оно в это во все верит. Оно это все принимает, да, и, знаете, я вот над этим феноменом много думал последнее время, и вынужден признать, что, к сожалению, и у нас, и на Западе, да, подавляющее большинство людей, они не очень умны и очень легко ими манипулировать.
Недавно на вас такое откровение.
А вы знаете, зашло? Наденька, думаешь, что ведь о людях по себе. А я всегда старался, ну, вот, быть таким вот невлияемым и независимым, да, то есть я всегда толкался, если мне что-то навязывают, то я так вот внутри себя говорю, нет, подожди, дай-ка посмотрю с другой стороны, да, начну сомневаться, да, потому что сомневаться, всегда надо сомневаться, даже если вот обстоятельства какие-то очевидны. Но потом я очень много сталкивался, в том числе с людьми из нашей профессии, молодежью, которая меня просто пугала своей вот дремучестью какой-то. А самое главное, знаете, с чем? С тем, что собственного жизненного опыта немного. Ну, все вот варятся в офисах такой вот. Неважно, журналистикой ты занимаешься или нет, все равно большая часть времени в офисах. И получается такой офисный планктон. А информация откуда? Из интернета и из ящика, да? В том числе из разного рода сериалов. Вот как раз про киллеров, про то, как стреляют, убивают, да? И вот они растут в этом фоне постоянном, где идет сериал, где, значит, какой-нибудь мент бежит, кричит, значит, стой, сволочь, стрелять буду, потом стреляет, потом киллер стреляет в ответ, потом они, значит, вместе любят одну прокуроршу, значит, каждый со своего бока. И им кажется, что вот так вот жизнь не устроена, понимаете? Вот так вот заказы происходят, так вот. А это как-то, видимо, неосознанно вот входит в людей, да? И они начинают жить в каких-то вот этих мифах. Еще раз говорю, что у нас, что там, да? Плюс начались такие вот массированные какие-то политические промывки мозгов, и у нас, и на Западе, причем даже, я бы сказал, на Западе в большей остервенелости какой-то вот за последнее особенно время, да, когда интуиция заменяет информацию. Когда падает самолет сбитый, и буквально в тот же день, да, так сказать, безо всякого расследования назначается ответственной России за это, да. Это абсолютное нарушение презумпции невиновности и какого-то, и какого-то профессионализма там, ну и всего совершенно чего хотите. Когда целую страну, значит, спортсменов, да, обвиняют в том, что все в Мельдонии просто вот живут, и потом не предоставляют никаких доказательств. Ну, есть доклад, понимаете, доклад Макларена. И секретная часть доклада Макларена, понимаете? И этого достаточно, чтобы не поехала Исинбаева на Олимпиаду, да? А потом достаточно для того, чтобы сказать, что мы не хотим, чтобы она была, значит, руководила Русадой, да? Потому что как-то она не приняла то, что надо было принять. Вот она активно протестовала, и, знаете, вот ее позиция по отношению к докладу Макларена такова, что она просто не может быть, значит, руководительницей Русада. А то, что она дважды олимпийская чемпионка, то, что ее никто никогда не ловил на допинге, то, что это достойнейший человек там и так далее, это еще не основание для того, чтобы на Олимпиаду ехать или, например, занимать такой пост. Она посмела высказаться против нашей секты, в которой, да, так сказать, не важны доказательства, а важна вера. Она не сектантка.
Давайте все-таки вернемся к тому, что
так
в Киеве...
Я к этому все, так сказать, вам и рассказываю, да, что на самом-то деле, да, там, что произошло, да, значит, это убийство можно рассматривать в двух пластах, да, потому что у любого умышленного убийства есть мотив. Значит, чем определяется мотив? Мотив, как правило, определяется либо какими-то личными причинами, да, либо выгодоприобретением каким-то, да. Там, берем экономический аспект, да. Покойный занимался рисковым бизнесом, да, остались обиженные и расстроенные люди, да. А где они остались? Знаете, они остались в далекой заснеженной Московии. Вот там он какие-то дома, значит, там он что-то такое вот барыжил, делюганил, понимаете, и всячески уркоганил, понимаете. А могли ли эти обиженные люди, да, там, что называется, обиженные дольщики, значит, недообиженные вкладчики и прочие там какие-то постараться заказать там еще что-то такое? Теоретически, да. Но, как мне кажется, это не получилось бы так быстро. Ну, как-то уж больно быстро, да, вот, что называется, март не закончился, а не сразу после Нового года, да, и вот, ну, как-то прямо это вот такой быстрый монтаж, прямая склейка там, бум-бум-бум-бум, как вот в кино просто, да.
Ну, так, может быть, этим отчасти объясняется непрофессионализм убийцы?
А зачем, грубо говоря, в таком серьезном и интересном деле, как заказной убой, суетиться и торопиться, тем более, что, в общем, все знают эту поговорку, что месть – это блюдо, которое подают холодным, да, и, ну, обращаться всегда лучше к профессионалам, а не к каким-то гопникам, понимаете, которые служили. Ну,
то есть, соответственно, получается, что у этого дела подоплека политическая.
Я не знаю, я просто с вами вместе рассуждаю, да, и я говорю, что если он кого-то наобижал вот в России-матушке, да, то, значит, я как-то в это не верю в связи с очень быстрыми сроками реализации, да, вот этого всего постыдного безобразия, да. А мог ли вот бывший муж оперной певицы, которая, значит, дивно с Нарышкиным вместе исполняла «Город, которого нет», и, по-моему, больше ничем особым в Думе не отметилась, а мог ли он вот воспылать ревнивой страстью и наказать того, кто увел счастье всей его жизни, мать его детей и так далее? Ну, теоретически, наверное, конечно. Хотя Ну, в общем, все же не дети. Тут это вам не Ромео и Джульетта, когда тинейджеры друг друга режут, травят, так сказать, и ими гормоны распоряжаются. И, да и молодая уже, не настолько молода, как-то поюзана она жизнью, так сказать, обстоятельствами, чтобы... Хотя я вам скажу, Надюш, тут, конечно, нельзя так. Возраст этому делу не помеха. У нас в Йемене, я помню, нас потрясла история. Мы были молодыми переводчиками. И там у нас в соседнем гарнизоне два летчика... Как нам казалось, два пожилых человека, одному 48, другому 49 лет, они из-за дамы, которой тоже 49 лет, рубились на топорах. Мы настолько обалдели, так сказать, что сумели прокомментировать только одной фразой: «Не стареют душой ветераны». «Вот дают», сказали мы, да. И списали все на то, что в Йемене ужасное солнышко, так сказать, накапливается стронций в крови. И если его вовремя, так сказать, не выводить известными способами, то можно вот и из-за старушки, так сказать, на топорах рубиться. Так сказать. Что только не придет, какая фантазия в напеченную голову, да. Но... Гражданин Тюрик, так сказать, ее бывший вот неизвестный ФСБ муж, когда она, значит, была депутатом Государственной Думы. Мужчина серьезный. Я вам скажу, мужчина серьезный. То есть он не какой-то вот истеричный уркаган такой, который там пасть порву, моргал и выколю. Да? Не такая, так сказать. У него репутация, понимаете, у него то сё, пятое, десятое. А главное, сдается мне, он, в общем, знает, как, куда и к кому в таких ситуациях, если сильно нужно кого-то отправить... в дальнюю дорогу, значит, обращаться. И это будут профессионалы. Как мне кажется, я могу ошибаться, да, но вот я спрашивал у серьезных людей, они говорят, да ну как-то, в общем, пока не отличался такой вот, ну, какой-то порывистостью и угловатостью, понимаете. А от этой истории, вот, которая случилась, от нее несет таким каким-то отчаянным дилетантизмом, я вам скажу, Надя, потому что это вообще вот никуда не годится, то, что там произошло. Потому что, значит, по поводу там российских спецслужб, ну, почему вы нас так не уважаете? Вот те, кто выдвигает версию насчет российских спецслужб, мне хочется спросить, ну, почему...
Ну, может, это казус исполнителя.
Да нет, ну, вот я и говорю, почему вы нас так не уважаете, что считаете, что у нас исполнители это вот такого рода гопники в кроссовках, да? Ну, это же не так немножко делается, да? В любом таком мероприятии, да, самое важное это вот установить все-таки где и когда. Да, если ты это знаешь там за некоторое время до, считай, так сказать, в общем, основное сделано. Дальше это... Ну, такая же техника, как вот строители, которые строят дом по определенным технологиям, да, с соблюдением норм безопасности того-сего, 5-го, 10-го. Ничего такого военного, уверяю вас, в этом нет. И вот, ну, последнее дело, там, ехать за кем-то на машине, потом выбегать, догонять, там, шмалять, там, ну, это какой-то дикий запад, понимаете, это не... Ну, профессионалы бы так не стали делать, Надь, я вас уверяю, ну... Разные есть комбинации, которые бы можно было бы сделать, да, но вот отрыв берет. Я, знаете ли, когда-то очень давно я, так сказать, похожим делам определенный навык, так сказать, получал, да, и несмотря на то, что столько лет прошло, да, я понимаю, что я никогда бы так не делал. И я бы никогда не взял бы на такую работу вот такой ствол, потому что последний ствол, который бы я взял в этой ситуации, вот если вот деваться некуда, да, там уличный контакт, короткая дистанция, и я беру ТТ-ху. Ну, это только от большого горя, когда больше ничего нет, понимаете? Потому что ТТ-ха – это калибр небольшой, да, пистолет хороший, рабочий, но, как правило, старенький, потому что, ну, их когда, я извиняюсь, выпускали-то, да, соответственно, поскольку очень высокая пробивная мощь, ТТ-ху вообще применять стоит в случае бронежилета. Он бронежилет прошивает хорошо, потому что патрончик такой остренький, маленький, так сказать, но у нее особенность такая, вот ТТ-шки. Очень ласковый ствол, как говорят, да. Выходное отверстие, оно не намного больше, чем входное. Он как иголкой вот так вот прошивает. И иногда бывает, что вот он, ну, как бы прошло, и там человек поправляется очень быстро. Даже случай был такой дикий, я вам расскажу, в Питере, когда человека валили из ТТХи, по-моему, он 2 в корпус получил, и контрольную ему в лоб шмальнули с короткого расстояния. Так он даже сознание не потерял. Вы удивитесь, так сказать, насквозь.
Это страшные вещи, вы говорите.
Выжил, сумел дать там описание, значит, этих самых... Они его у лифта, так сказать, это самое... Ну, в основном, конечно, нет, да, так сказать, если через голову все-таки пуля даже такая... Но я вам просто говорю, что вот такой ствол, особенность его, да, настолько быстро и аккуратно проходит, вот, что если она вот проходит там, где надо проходит, да, то иногда вот даже если через голову проходит, понимаете, и ничего, что называется, да, поэтому, ну, вот в такой ситуации, ну, уместнее был бы, конечно... Какой-то другой выбор оружия, ну, тот же самый тупорылый Макаров, знаете, как-то вот он больше подходит, потому что все-таки 9 миллиметров, да, там, ну, проще, надежнее, а так уж если вот, ну, с подготовкой, то обрез с картечью был бы еще.
Ну, вот, тем не менее, Андрей, смотрите.
Так, подождите, я вам просто объясню, да, значит, вы же вот так с недоверием смотрите, вот, понимаете, вызываете вы водопроводчика к себе. Если вы вызываете нормального... Что вы так залыбались? У вас какая-то история была с водопроводчиком, наверное. Или так просто весной на
Нет, я просто удивилась, что вы решили со мной говорить на таком языке, вероятно, понимая, что он мне будет ближе.
Да, значит, вот приходит водопроводчик. Если это нормальный, хороший, не пьющий и вообще мастер, он придет с чемоданчиком, понимаете? А в чемоданчике лежит разный инструмент. И вот он будет уже применять тот, значит, который вот подходит и по размеру, и по назначению к данному крану, понимаете? А если он придет к вам, значит, с одной отверткой и с молотком, то он такой немножко странный водопроводчик.
Какой-то... От его услуг лучше отказаться.
Да, какой-то левый. Может, он Кулибин народный, да, он при помощи вот этого нехитрого набора тоже что-то такое сделает. Но, скорее всего, понимаете, у вас будут проблемы с водоснабжением в жилище, потому что лучше, чтобы с чемоданчиком все-таки, понимаете, и с нормальным набором инструментов, да. И поэтому, понимаете, в центре Киева, где все... просматривается, где камер куча, так сказать, да, там вот это все устраивать, вот этот балаган, я не знаю, понимаете, ну, если спецслужба, обычно работает группа, да, так сказать, и группа это даже не 2 человека, да, но кто мешал там снять тихомирно квартирку, да, вот если предполагаем, что они знают о встрече, которая произойдет в этом отеле. Ну, берем там в радиусе, понимаете, 500 метров, да, там смотрим, где какие окна, куда, так сказать, выходят. И какую-то комнатенку снять можно. Всегда, понимаете? Ну, всегда. С 500 метров произвести 3 выстрела, так сказать, и 2 на добой, и потом спокойно спуститься во двор и всем разойтись и уехать, понимаете, без беготни и перестрелки. Ну, вот это был бы какой-то такой, ну, вот... водопроводчик с чемоданчиком, понимаете? А то, что вот это вот произошло, это, я не знаю, это какая-то как на деревенских танцах, понимаете?
Ну, смотрите, тем не менее, появляется новая информация об убийце бывшего госдепутата Дениса Вороненкова. Ну. Значит, это уроженец Севастополя Павел Паршов.
И, значит, его называли сейчас, жителем Харькова.
И сейчас, значит, его уже связывают с Донбассом, потому что якобы он проходил там службу в одном из батальонов.
Вообще-то была информация, что он в Национальной гвардии служил.
А, вот, извиняюсь. Да-да-да, что он как раз, да, служил вот в этом печально знаменитом батальоне «Азов». И был у него там позывной «Боксер».
Ну, вот замечательно совершенно. Национальная гвардия... Вот эти вот националистические батальоны, да, ну, так и при чем тут Путин? Я немножко стесняюсь спросить и его кровавые клыки. То есть мы вот начали говорить о том, кто снимает, у кого экономический смысл, у кого там лично-любовный какой-то смысл.
Теперь мы дошли до политического.
А теперь мы дошли до политического, да, и всюду мы задаем вопрос, да, кто выгодоприобретатель? Ну, в этой ситуации сказать, что выгодоприобретатель Россия, может только больной человек. Потому что, да, значит, эту ситуацию сразу же, не дожидаясь ничего, стали использовать против России, и мир не вздрогнул. Да, вслед за Порошенко начали кричать, что это кремлевский киллер. Конечно, можно предположить, что наш лидер он нездоров, да, значит, у него с головой проблемы, он маниакально мстителен, так сказать, и как только Вороненков уехал, так сказать, немедленно был созван летучий отряд конных киллеров, так сказать, которым была поставлена подводно-диверсионная задача любой ценой. И вот они, так сказать, и пошли, да, и человек послал Кончару властным взглядом, да, ну, такая вот восточная сатрапия. Но, вы понимаете, Путин, он какой угодно клыкастый живодер, но только не идиот, да, так сказать. Потому что сосчитать, как отреагирует шахматный мир, значит, на вот эту вот кровавую драму, даже если вот ничто не будет указывать, даже если все равно, понимаете, мы еще вчера... Значит, между собой так это усмехались, что, когда еще он жив был, этот киллер, что успеет дать признательные показания на тему, что он подполковник ГРУ, значит, предъявит служебное удостоверение, командировочное удостоверение, фотографию, где он, значит, в кругу друзей с Путиным на вечеринке, так сказать, и, значит, вот это все. И, к нашему удивлению, значит, этого ничего не случилось, а вдруг оказалось, что это... Извините, местного разлива парубок, который служил в Национальной гвардии, где в 2014 году его, собственно, вот завербовали российские спецслужбы, и он дальше уже в этих вот националистических батальонах как агент творил свои темные дела, пока, значит, это был дремлющий агент, понимаете, законсервированный такой-сякой пятый-десятый, да? Но...
Ну, слушайте, ну ведь для Украины тоже не особо выгодно убийство Вороненкова. А в чем?
Ну, приехал такой вот шебутной человек. Ну,
потому
да?
что, хотя бы потому, что они его взяли под охрану, как взяли. Ценного свидетеля.
Да, и вот это, кстати, говорит о том, что как раз именно те, кто охраняли, прекрасно знали его маршруты, куда кто перемещается и так далее. Сам-то он, говорят, и по телефонам не звонил, и, в общем, нервно достаточно себя ощущал. А вот те ребята, которые его охраняли, кто там это были, СБУ, наверное, там я не знаю, но они были в курсе его распорядка дня и его локации какой-то там и так далее. Поэтому уж можно предположить, конечно, что наши за ним, за этой четой со спутника следили. Или вот это, с геликоптера, понимаете? Тот же геликоптер, который на склад сбросил бомбу, там у них под Харьковом беда началась, тоже мы, кстати. И потом, значит, этот летательный аппарат перемещался уже вот следить за четой беглых депутатов и азбукой Морзе передавал вот агенту Рипусу, понимаете, секретную информацию.
Хорошо, но тем не менее, а в чем профиты Киева? В том, что
Вороненко... Элементарно, вы что, вы не понимаете, да? Вот в чем была выгода, когда упал самолет, да? В том, что, так сказать, с вот этой стороны, да, звери, зверье поганое, помогайте нам больше, вы видите, какие вурдалаки нам противостоят. То есть, значит, здесь точно так же. Посмотрите, это ровно та же история, что с Литвиненко. Человек, обладавший секретами и желавший дать показания против Януковича, выбрал свободу, но, значит, жилистая, масластая...
Опять же, а почему тогда так непрофессионально?
Вы на Украине много профессионального видели за последние, так сказать, 25-26 лет? Я скажу вам, так сказать, на этом хуторе как-то в основном люди так немножко по-самодеятельному выступают. Честно вам сказать, я как-то вот не сильно припомню у них чего бы то ни было профессионального. Ни в сфере кинематографа, хотя был замечательный артист Богдан Ступка, но он в основном блистал все-таки в российских каких-то работах, да, а не в украинских, да, ни в сфере литературы, ни в политической сфере, я вам скажу, все больше клоуны какие-то, да, которые то Майданы устраивают, то на Майданах министров утверждают, понимаете, смотришь на это, аж на тетер берет, да, значит, обвинить в профессионализме Верховную Раду, это надо быть просто эсэсовцем каким-то, понимаете, настолько вот циничным. Где там профессионализм-то? А вооруженные силы Украины больше похожи на колхозный сброд. Ну, их немножко война так попричесала, там, на войне все чему-то учатся, да, но как-то вот тоже сказать, что они сильно там вот в чем-то преуспели, экономисты украинские, я не знаю. Говорят, проститутки очень хорошие, так сказать, и, так сказать, но это слухи, а слухам верить нельзя, понимаете? Вот говорят, опять же, в Италии очень нянечки профессиональные украинские, там это у них вот такая мафия, да, так сказать, эта профессия уже целиком на откуп отдана. А, скажем, в Польше, значит, трудовых мигрантов украинских не сильно жалуют как раз из-за агрессивности, из-за непрофессионализма. Поэтому, а что вы хотите, так сказать? Страна такая интересная, с маскарадной политической культурой. Ну, какая, я извиняюсь, страна, такие киллеры. Вот, чего уж вы уж прям так. И еще одно, понимаете, вот... А вы знаете, такая обстановка сложилась, да, вот и вокруг... российско-украинских отношений и в мире в целом, да, что как-то проще стали смотреть на многие вещи. Ну, не морочиться особо, ни доказательствами, ничего. Вот месье Макларен, да, там, обещал всем, что будут там убедительнейшие доказательства представлены относительно того, что российские спортсмены, они вот... Не было этих доказательств, да. Обещали нам доказательства по поводу, ну, хакеров вот русских. Ну, кроме надутых щек, так сказать, и грозного, и потом, ну, вы что, думаете, мы врем, что ли? Да, думаем, ну и думайте, да, так сказать, и все равно никаких доказательств нет. Поэтому скажи, вот, все же получилось на самом деле. Мировая пресса среагировала как надо, и вот буквально сразу же. Поэтому, тем более, что все ведь всегда в заголовках, да, и в первые два дня. Потом там что-то разберутся и так далее, это уже никому не интересно, поезд ушел, уехал, так сказать, и убыл навсегда, да. И потом, понимаете...
То есть вы вот... считаете, что со стороны... Ну, если принять, что действительно вот эта вот версия, она базовая, основная, что ее организаторы своих целей добились... Потому что это как-то очень сомнительно звучит. Ну, хорошо.
Ну, вам дня... сомнительно. Мне вот как-то не сомнительно. Мне как раз кажется, что она, ну, самая, что ли, такая вот логичная, что ли, да, потому что, ну, вот вчера заходил ко мне Андрей Лебедев, бывший депутат Государственной Думы, а вообще-то он в уголовном розыске очень долго работал, и мы с ним старые знакомые, он такой, как бы, боевой мент. И мы не для эфира же так просто сидели, да как-то чушь какая-то, так сказать, да, вот с какого боку ни поверни, все ерунда какая-то, да. Сказать, что его за российские дела вот эти Замутилова-Крутилова, да, успели шваркнуть, ну, как-то быстро, правда, слишком, да. Значит, спецслужбы, ну, и почерк не тот, да, и России это невыгодно со всех сторон, да. А этим уродам выгодно, да, потому что они поднимают очередную антирусскую, так сказать, волну этим самым, да. Понимаете, я бы не удивился, с одной стороны, если бы там какие лихие ребята с Донбасса, да, приехали там, по своему мнению, там, какую-то справедливость вершить, да. Ну, может быть, да, но, понимаете, что, опять-таки, смущает, да. Этот парень в розыске был, его там за какие-то... Ну, понимаете, человек, который в розыске, ну, а что он в центре Киева с Волыной-то тогда разъезжает? Как-то люди, которые в розыске, вроде потише себя должны вести. Не так вот, знаете, как первый парень на дискотеке. Уж больно уверенно себя чувствует, да? Как будто пообещали, что, типа, все будет хорошо. Потому что люди с Донбасса, которые явились там с левыми стволами... Ну, тоже они какие-то вроде бы должны шугаться, да, так вот не так нагло-то себя вести, потому что их вот, ну, схватят и съедят в СБУ, понимаете, а тут вот так вот, как у себя дома просто, да, что несколько смущает просто, я вам скажу, и... А что касается простоты и незатейливости такой комбинации, что типа, ну, слишком уж вы как-то примитивно рассуждаете, Андрей Дмитриевич, знаете, я... Это наша будет, наверное, следующая тема, но я еще не хочу к ней переходить. Я просто вот что скажу. Когда наши решили послать на Евровидение вот эту Юлю Самойлову, меня аж вот скосило всего, как от оскомины, потому что, ну, дурно это пахло, и я думал, что мы, конечно, вот будем самыми большими дураками выглядеть в этой ситуации, потому что решили, что называется, надавить на жалость. Вот, что против вот такого козыря, как инвалид, никто не рискнет и так далее. И наоборот, у хохлов будет возможность очень красиво себя показать, благородно и великодушно, да, так сказать. И они не преминут, у них хватит мозгов воспользоваться этой ситуацией, да, показать, что, ну, мы не вы, как бы, да, мы сделаем все красиво, да. Знаете, оказалось, что они еще дурнее.
То есть, так вот, а вы радуетесь тем, что мы дураки, нет, а они дурнее?
Я выдохнул, что мы не самые придурочные оказались на этом празднике жизни.
Что мы заняли,
да,
почетное второе место.
Что
да?
Мы не чемпионы по дебилизму, так сказать, это все-таки, знаете. Вот. Но дальше я, конечно, оторопел от самого цинизма, да, такого, что, блин, я не ожидал, ребят, что вы окажетесь такими подлыми, такими мелочными, такими невеликодушными, да, с вот этими, и главное, такими смешными и жалкими, потому что эти вот ваши разговоры про то, что все должно быть по закону. Ребят, вот, ну не на Украине это говорить, все должно быть по закону. Не с вашей Верховной Радой у вас запрещено двойное гражданство, но тройное, четверное не запрещено, а именно постольку паспортов у ваших депутатов, вы это прекрасно знаете, это грубое нарушение закона, и если бы это одно, оно было бы. Вот не Украине говорить про то, что закон... Жакон есть жакон, понимаете? Потому что кроме хохота в олигархической среде это не может вызвать ничего. К тому же...
А вы считаете, что...
К тому же, Наденька, если так уж говорить совсем, есть препятствия вот потому, что закон, но любой президент может легко обойти это, да, специальным указом, специально, ну... Это легко делается. Вот закон не позволяет, но мы делаем исключение, потому что особый случай, да, потому что... То есть все потому, что мы хотим быть так... Но они же этого не сделали.
Ну, давайте все-таки...
Я просто все-таки, да, то есть вот модель их мышления, да, модель принятия каких-то решений, она достаточно тупая, примитивная. Высосали все, что можно с этого Вороненкова, а теперь его грохнем и повесим все, так сказать, на Путина. И все поверят, понимаете? Берем уголовника, который, значит, бегает, говорим, типа, все спишем, ты, главное, верь. Он подписывается, потому что ему гарантируют. Его валят. Потом в его норе найдут служебное удостоверение агента Кремля, понимаете, секретную помаду, которую он знаки на трубе оставлял. И, значит, покрытый слезами портрет Путина в обнимку с Медведевым, понимаете? И Порошенко, как обычно, на каком-нибудь форуме это все покажет, понимаете? А также покажет патрон, гранату, значит, и пиратский флаг. И скажет, ну теперь-то вы...
Как вам кажется, между убийством Вороненко и убийством Шеремета можно, безусловно, не проводить какие-то параллели, но есть что-то, что позволяет нам соединить это как единое звено?
Я не знаю. В убийстве Паши Шеремета, значит, которого мы с вами знали, киллера на месте не шлепнули. Киллер-то хоть, ну, не киллер, а вот этот макродел, да? Я уж вслед за вами киллер, прям много чести. Там нету ничего, да. Сколько времени прошло, они никак не продвинулись. И я думаю, что никуда не продвинутся. И по Олесе Бузине, и по многим-многим убийствам, которые там, это там норма стала, так сказать, это часть их жизни, значит, и так далее, да. Способ исполнения другой, да, и мотив, наверное, другой. Я не понимаю, зачем убили Шеремета. Вот я до сих пор не понимаю. Мне не хочется думать, что вот его гражданская супруга каким-то образом при делах, хотя девушка с биографией, что называется, да, я не знаю. Возможно, так сказать, его убили вот эти националисты, потому что он старался остаться объективным журналистом, и я думаю, то, что он писал, и в частности у нас в «Огоньке» в России публиковал, могло очень не нравиться тем, кто вот строил новую Украину, так сказать, с тяжким звероподобным рвением, да, и они могли таким образом... Почему ответственность на себя никто не взял? Ну, опять же, Украина, понимаете, это все у них другой, так сказать, на этот счет взгляд. И я, кстати, знаете, вот что еще хотел бы сказать. Поэтому вот для меня, ну, не потому, что я болею за наших, а вот объективно, понимаете, ну, я не вижу, вот мотива я не вижу, да, вот он слишком много знал. Ну, он не знал ничего на самом деле. Ну, послушайте, так сказать, он ровным счетом ничего не знал. Это для простого человека кажется, что, о, там, депутат Госдумы. Ну, что депутат Госдумы, что он знал? Почем куль овса на базаре он знал, понимаете? Никаких серьезных показаний против Януковича он не мог дать. Он мог пересказывать сплетни, которые в курилке госдумовской ходят. Но сплетни – это сплетни, понимаете? Это вот какие-то такие разговоры, которые, может быть, только что американскому конгрессу интересны. А военно-морской тайной он не обладал. И как раз это обстоятельство могло и подтолкнуть украинских товарищей. Они же надули из него секретоносителя, да? Ну и, как говорится, пока не вскрылось, что гири не золотые, да, надо что-то делать. Пилите, Шура, пилите, да, сказал Паниковский в панике. Вот. А теперь можно говорить, что он такое знал, просто рассказать не успел. Да все он рассказал абсолютно в первый же день. Если уж валить, значит, этого парня, то, как говорится, за день до надо было. А потом уже чего, да, так сказать, он... Все, что имел, слил, и никаких загашников ему никто не позволил бы оставлять. Но поэтому явственный мотив я вижу вот один. Да? Вместе со стороны зловещего Тюрика. Ну, реально. Ну, в смысле, вот возможно, конечно, бывали такие случаи. Но как-то вот не очень верится. Да? Вместе тех, кого он кинул... Есть еще, кстати, такое выражение вот в мире-то, в этом тревожном. А с покойника не взыщешь. Вот пока живой, с него что-то можно там под разными соусами, там, не знаю, похищать там жену, например, да, и там сейчас отрежем ей ухо, значит, ты пришли сюда, там, свои миллионы, ну, еще какой-то смысл. А так вот ты завалил его, и что дальше с этой вдовы, что ли, требует? Так она, он только глазами хлопает, понимаете, и думает... Как теперь личную жизнь обустраивать? Думаю, что обустроит. Интересная семья. Ну, вы
Андрей,
знаете, что...
давайте все-таки поаккуратнее, что, потому что это горе, да?
Конечно, горе. Вот я как раз сейчас по этому поводу скажу. Потому что Улицкая на эту тему высказалась, так сказать, и так далее. Насчет горя этой семьи очень интересно теща выразилась. Энергично и так далее. Она сказала, как? Слава Богу, потому что его...
Давайте тоже это оставим на совести тещи.
А почему мы должны оставлять это на совести тещи? Мы с вами говорим и обсуждаем о ситуации, которая, между прочим, причинила определенные проблемы, которые вот в нашей стране. Поэтому, ну, что тут соплю-то размазывать по столу? Все такие бережные и нервные стали. Знаете, я вчера
просто
слышал...
даже если человек был не очень хороший...
Вот-вот, и Улицкая на эту тему сказала такую вещь, что даже если не очень, так сказать... Я не могу точную цитату, но смысл был такой, что даже если дрянь человечишка, то это недостойно, значит, ерничать, глумиться,
да,
значит, улюлюкать.
Да, потому что для кого-то был все равно сыном,
да,
для кого-то был отцом.
Говорить собаке собачья смерть и прочие, так сказать, такие вещи, это нехорошо. Что на эту тему хочется сказать... Госпожа писатель Улицкая, да, вот лично вам. Во-первых, с вами надлежит согласиться полностью, да, значит, вы абсолютно правы. Это именно так. Значит, это действительно нехорошо, даже если покойный не вызывает никаких добрых эмоций. Я согласен. Но у меня к вам вопрос, госпожа писатель Улицкая. Вот когда убили Олеся Бузину, близкий вам по либерально-антипутинскому мороку гражданин Киселев, который вот проживает в Киеве, который Евгений, да, вот не убрали тело еще. Он назвал Бузину городским сумасшедшим. Я не слышал, не видел, чтобы вы тогда морализаторствовали по этому поводу и сказали бы господину Киселеву, что это недостойно. Может быть, вы, наверное, не в курсе были того, как злорадствовали, улюлюкали там, и так далее. Когда упал наш самолет с ансамблем Александрова и так далее, очень много кто высказался, с моей точки зрения, совершенно нехорошо. И там и Бажена Рынская, так сказать, и вот опять же эти украинские политики и так далее. И снова я не помню каких-то яростных и мудрых морализаторских сентенций со стороны такого замечательного писателя, как госпожа Улицкая. Это просто потому, что вот накопилось, это все относится и к предыдущим случаям,
Я полагаю, что да.
Я тоже полагаю, но мне бы очень хотелось, чтобы были не только ваши полагания, да, так сказать, но и какой-то вот такой ответ. Потому что выглядит так вот, что вот здесь морализаторствуем, потому что человек избрал свободу, проклял Путина, так сказать, и уехал в Киев. А когда Киселев называет неубранного с улицы, еще не остывшего Бузину городским сумасшедшим, не слышим, не замечаем, так сказать, ничего не говорим. Вот если это осознанная позиция, то это нехорошо. Вот. Хотя я со всем тем, что сказано, согласен. Только это должно быть универсальное правило. Да? Оно должно быть применимо на все ситуации и на все стороны. Ровно так же, как я раньше считал, один из основных постулатов демократии насчет презумпции невиновности. Да? Он во всех случаях. И в случае Исинбаевой тоже. А если это вот везде, но только не тут, тогда это какое-то, так сказать, такое, знаете, как вы любите, либералы, говорить, избирательное правосудие. А от избирательного правосудия недалеко до большевизма и сталинизма, потому что они тоже, в общем, претендовали. Поэтому вот вы, либералы, самые главные сталинисты-то и есть. Вот так.
Ну, мы уже затронули тему Евровидения. Я не знаю даже, есть ли вам что тут добавить, но... Зато от пользователей интернет-канала Фонтанка Офис, это, вероятно, по следам нашей программы в прошлую пятницу, здесь пришло два вопроса, которые так или иначе касаются темы людей с ограниченными возможностями.
Эти вопросы уже, припечатайте меня, понимаете, клеймом.
Вот, допустим, Дима Шайфер спрашивает... вас, что вы думаете по поводу ситуации на «Минуте славы», ну, после, где представлял свой номер человек без ноги, громкое потом было...
Ну, давайте я и отвечу, чтобы...
случилось в публичном пространстве.
Одна из ошибок типичных журналистов – это задавать два вопроса сразу, да? Значит, надо дождаться сначала ответа на один вопрос.
Я просто хотела их...
Я не люблю Познера. Это
мы
не секрет.
Мы не про Познера.
Нет, это про Познера. Значит, и про меня, и про мое отношение. Я Познера не люблю. В каком-то смысле, так сказать, у нас личные счеты, так сказать, по поводу бандитского Петербурга и так далее, да? Значит, он мне не нравится. Мне не нравятся, так сказать, многие его и позиции там и так далее. Вынужден сказать, что я не разделяю, да, вот эту вот атаку на него по этому поводу. Потому что он сказал что? Он сказал запрещенный прием, да? Я согласен, это запрещенный прием в этой ситуации. И он не хотел оскорбить, как мне кажется, инвалида и так далее. Он достаточно в этом смысле осторожный человек и толерантный. Он вообще, как говорится, оттуда. И на лице написано, что либерал. Он имел в виду следующее. Понимаете, когда на сцене появляется артист, которому ты безумно сочувствуешь, если у тебя не каменное сердце, которого ты безумно жалеешь, так сказать, да, глядя на него, понимаешь, что у него и так, так сказать, ситуация, так сказать, такая очень-очень тяжелая и печальная, а сейчас он еще в конкурсе проиграет из-за тебя, потому что ты поставишь как-то не так какой-то такой балл. И это тоже ударит под дых человеку, которого судьба уже ударила, да, и это вот дает дополнительные вот эти вот... мотивации вам, да, для определенного голосования. Потому что, ну, невозможно об этом не думать, не замечать и так далее. А вы не жалеете меня, да, вы смотрите просто, так сказать, как на всех. Брат, да невозможно это. Ну, невозможно, не может человек нормальный, да, так сказать, не вот, как, не то, что слеза не навернуться, а вот, ну, как-то, блин, что называется, хочется встать и немедленно что-то сделать, как-то помочь. А помочь ты можешь в данной ситуации, вот, проголосовав так, как надо. Вот что значит запрещенный прием и, как бы это еще такое вот сказать. Понимаете, артистам надо любоваться, да? Артист должен вызывать восхищение, да, значит, какую-то такую радостную эмоцию, да, так сказать. Вот все, что угодно, но только не жалость. Вот артиста нельзя жалеть. Потому что это тогда какое-то другое шоу, понимаете? Ты можешь жалеть персонажа, которого создает артист, да, вот, но не самого артиста. Потому что если ты начинаешь жалеть, еще раз говорю, артиста, то тогда тут какая-то другая история происходит, понимаете? Точно так же спортсмена, который выступает, ты не должен жалеть, понимаете? Ты должен в каком-то быть вот в восторге от его, ну, понимаете? А когда два человека, так сказать, безногих начинают драться, это... А спорт, например, это всегда драка, да? Даже если это бесконтактный вид спорта, да, это драка. Блин, ну это что-то вот не то, да, так сказать. Это...
Ну вот тогда вдогонку...
Подождите, я доотвечу, да, так сказать. И поэтому Познер и Ренат Литвинова, да, они имели в виду, наверное, то, что вы пытаетесь вот эту свою ситуацию использовать как дополнительное преимущество, может быть, даже... неосознанно, да, может быть, просто потому, что вы хотите, вот, ну, быть как все, да, там, заниматься, так сказать, и вы имеете на это право, уважаемые вот люди с ограниченными ответственностями, и к вам никаких претензий нет, да, скорее тут вопрос к устроителям этого конкурса, которые, ну, допустили, грубо говоря, потому что, ну, все-таки, понимаете, люди с двумя ногами должны соревноваться с теми тоже, у кого две ноги. Да? Иначе это какие-то неравные условия, из которых происходит какая-то неравная ситуация, неравная оценка и все остальное. Да? Это не шовинизм мой по отношению к тем людям. У меня ведь нету никакого... Я вот этого парня, который танцевал, ни в чем не виню. Он-то как раз сделал все правильно, потому что у него одно осталось, да, бороться и искать, найти, не сдаваться, так сказать, и делать вот, ну, то, что он делает. Да,
так под... а как он будет бороться, если ему, ну, вот нельзя в то пространство, не потому знаю. Что он нарушает не правила игры?
Поэтому... Не знаю, ну, Надя, ну, понимаете, ну, таких пространств существует, так сказать, уйма, да, у человека нет руки, а он хочет летать, быть летчиком, да. Но нельзя тебе быть летчиком, потому что у тебя нет руки.
Вот, поэтому я и хочу задать вопрос от Алексея Лозы, который тоже пришел. Попросите, пожалуйста, я имею в виду вопрос пришел, попросите, пожалуйста, Андрея Дмитриевича пояснить, куда деваться людям, которые в силу разных причин стали инвалидами. Официанты им нельзя, в певцы тоже.
Почему нельзя? Я не говорил, что нельзя. Я считаю, что вот этим людям абсолютно можно все, как детям. Вот вообще им можно больше, чем с них спроса, что называется, меньше, да, так сказать. Больше можно и хулиганить, и чего-то нарушать, и так далее, потому что как раз по отношению к этим людям надо быть великодушнее и так далее, да. Все мои вот эти слова, они не к ним адресовывались, а они адресовывались к тем людям, у которых все нормально, и которые должны в каких-то ситуациях головой думать, да. У меня нет никаких осуждений в сторону Юлии Самойловой, что она согласилась участвовать в этом Евровидении. Да? Она правильно поступила. Вопрос к тем, кто ей это предложил. И мои вот эти филиппики, они к ним обращены, а не к ней. Я вам больше скажу. Во всей этой постыдной ситуации, которая случилась вот между Россией и Украиной в плане Евровидения, больше всего как раз выиграла Юлия Самойлова. Потому что она на слуху, на виду, обсуждаема.
Так она сейчас на слуху, Андрей, неизвестно, что будет через год.
Через год она поедет как раз на другой конкурс.
Ну и при том, что эта слава, понимаете, она не имеет отношения к ее талантам.
Неважно, понимаете, так сказать, инвалиды живут очень трудно, да, так сказать, очень порой бедно, да, так сказать, им не хватает внимания, да, и вот им тоже хочется в этом... Она что, хуже Максаковой, так сказать? Ей тоже хочется, чтобы ее обсуждали, так сказать, чтобы о ней говорили, чтобы она была в центре вот этого информационного вихря какого-то, да? И в данном случае я очень рад, что она выиграла в этой ситуации, потому что она, ее долго будут обсуждать сейчас. Потом, значит, они будут заботиться, беречь, лелеять, так сказать, чтобы через год она поехала на другое Евровидение. Там вся эта история...
Если
на старт...
не забудут, на... если не сменится нет, политический
нет,
вектор.
Уже пообещали. Уже пообещали. Это было сказано, поэтому никакой политический вектор не изменится.
Внутри, ну это же политика.
Я абсолютно уверен, возможно, уверен, что поедет она, если, конечно, позволит здоровье, и надо молиться, чтобы позволило, чтобы оно было ничуть не хуже, чем сейчас. А может быть, да, так сказать, большими государственными усилиями удастся, как говорится, витаминчиков, да, так сказать, побольше, значит, кремлевских каких-то таблеток надавать, и, может быть, это на что-то повлияет. Я за нее очень рад. Потому что у нее по меньшей мере еще год и какое-то количество времени такая интересная жизнь.
Понимаете,
будет.
Мне кажется, да, что...
Погодите, да, дайте я вот это договорю. Потому что я считаю, что она выиграла вот в этой ситуации. И единственная она выиграла, да. И мне от этого не... То есть я за нее-то рад. Потому что это, ну, справедливо, да. Но другое дело, вот тем, кто это все вообще устраивал, вы вообще головой думаете или чем на самом деле? Ведь любой такого рода конкурс, это конкурс радости предполагается, да, так сказать, а не какой-то вот, ну, скорби, беды, так сказать, да, там, не должно быть,
вы
знаков,
знаете, ну,
беды.
Да, все правильно, просто получается, что в этой системе, которую вы описываете, людям с ограниченными возможностями места вообще нет.
Неправда,
и не будет.
Есть очень много на самом деле, там, где это нормально, уместно, так сказать, там, где это, значит, не страшно, так сказать, и так далее. Но, понимаете, так сказать, вы все такие толерантные, твою мать, такие все, знаете, вот... Я хочу посмотреть, чтобы мне показали, да, так сказать, много ли найдется, так сказать, людей, которые захотят, чтобы у них на свадьбе пел инвалид в инвалидной коляске. Вот радостно гуляет свадьба. И, понимаете, мы решили пригласить, так сказать, чтобы у нас вот божественным голосом, так сказать, пел инвалид в коляске. Чтобы всем было еще веселее на этой свадьбе, понимаете? И мне кажется, что все вот эти вот толерантные, так сказать, люди, которые, значит, будут сейчас меня осуждать и говорить, какой я фашист и расист, они, когда дело коснется их собственной свадьбы, они скажут, нет, нам, знаете, лучше вот Филиппа Киркорова, чтобы скакал, прыгал там Газманова или какой-то вот из молодежи, да, ну так это вот. Понимаете, поэтому страшно не люблю ханжей и лицемеров. А насчет того, что запретить и так далее, да нет, конечно, не запретить, да. Можешь работать официантом, работай, да, так сказать, и так далее. Там. Можешь там какими-то другими вещами заниматься, я не знаю, там полно всего, да, там радиоведущим, так сказать, быть, да, там, кто запрещает, да, значит, те же песни петь, так сказать, если действительно находятся те люди, которым, так сказать, это по кайфу, так кто, я первый скажу, что молодцы, да, так какие проблемы. Я против того, чтобы на такого рода мероприятия приходили с благотворительными мордами, понимаете? Вот я вот против этого как раз, так сказать. Я против того, чтобы голосовали и ставили высокие баллы. Знаете, как у меня, так сказать, было однажды на... экзамене. Приходит, садится девица зареванная, да, так сказать, журналистское расследование сдавать. И говорит, так сказать, меня парень бросил, так сказать, а я беременна, так сказать, а мне там то сё, пятое, десятое, там, Андрей Дмитриевич, мне вообще голова ни хрена не соображает. Вы мне, ну, поставьте, пожалуйста, я честное слово потом выучу. И действительно, у нее глаза красные, руки трясутся, так сказать, либо актриса гениальная, либо вот горе у девки, так сказать. Я говорю, ну, блин, черт с тобой. Хотя, конечно, это такой же запрещенный прием, понимаете, так сказать. И, может, она меня и разыграла. Ну, нельзя так на самом деле, понимаете, так сказать. Но я, конечно, пожалел, да, так сказать, поставил, так сказать, ей, потому что вдруг и правду горе, понимаете, и все такое прочее. Поэтому не надо из меня делать того, кем я не являюсь, да. Я этим людям очень сочувствую, да. Я против того, чтобы здоровые люди использовали их в своих, так сказать, политических интересах. Я против того, чтобы здоровые люди на этом делали бизнес. Понимаете, как на разного рода паралимпиадах, так сказать, и прочее. Я вот против этого. А если они, превознемогая себя, превознемогая несогласие близких, так сказать, говорят, там ноги есть или нет, но мы будем танцевать на колясках, да, блин, танцуйте, так сказать. Ну, просто меня не приглашайте сюда, потому что я не смогу обрадоваться. Я, когда на это посмотрю, я смогу только зарыдать, понимаете. Я не хочу плакать, я и так в своей жизни много горя видел. Поэтому, как бы вот, ну, я однажды видел трех девчонок, так сказать, они молоденькие все были, значит, и у каждой не было ноги. Четырех даже, на самом деле. Вот на четверых у них четыре ноги было. От минами поотрывало. А их пригласили на какую-то программу телевизионную. А чтобы очевиднее все это было, да, так сказать, там вот как раз тоже про ужасы войны, так сказать, разговор. Значит, попросили, чтобы они без протезов были. И надели на них мини-юбки. Надя. А девчонкам от 19 до 22 лет, вот примерно такие. симпатичные такие, да, так сказать, и на единственную ножку им еще вот туфли надели такие вполне женские, с каблучком, понимаете, колготки какие-то или чулки, так сказать, юбки вот эти короткие, понимаете, только ноги у каждой нет одной. А я на ту же программу шел. Развернулся и ушел, потому что...
Это где такое было? Это у нас где-то?
Это у нас было, да. Понимаете, в Питере. Потому что, ну, это невозможно совершенно, потому что меня, я как увидел это, у меня аж вот как вот сжало что-то, понимаете? Я сейчас подумал, а как я буду вот сидеть и говорить, и вот... А это пробивает насквозь, понимаете? Потому что когда ты видишь, что это красивые девки с красивыми задницами, так сказать, ну, вот, что называется, с парнями бы, так сказать, по сеновалам лежать и так далее, только у каждой нет ноги. И их сеновалы, они как-то... под большим вопросом, понимаете, так сказать. И вот что-то смотреть на них и говорить, ничего, девочки, у вас еще все впереди. Я говорю, сердце схватило. Я пошел, так сказать, и нажрался в этот день, так сказать. И не смог я ни на какое телевидение прийти. И у любого нормального человека такое будет отношение, понимаете?
А понимаете, просто вот выводом из этой ситуации, может быть, вернее, выходом, да, что, ну, получается, что просто здоровые не хотят видеть больных. Ну, получится-то так.
Вы когда болели, я не то что видеть, я и целоваться-то с вами не хотел, Наденька. Понимаете? И просил вас не приходить сюда на работу. Вот вы поправились, так сказать.
Чтобы не переживать, да, теперь мы опять самое... целуемся.
Надя, ну, да, бывает так, что здоровые не хотят видеть больных. Я приезжаю в ресторан, да. Вот у меня ресторан с видом на залив. Я хочу, так сказать, раскрыть книгу Джона Уильямса, понимаете, и дочитать про Божественного Августа, да. Ну, вот просто покайфовать, посмотреть на закат там и так далее, да. Это мой любимый ресторан, у меня там любимое свое какое-то меню. Я хочу себе урвать немножко, так сказать, покоя и какой-то, так сказать, презренной расслабухи, да, так сказать. Посмотреть на... так сказать, красивых девушек, так сказать, на закат, на детей, которые бегают друг за дружкой, так сказать, тут гоняются какие-то там, значит, эти самые, бегают и бегают. Ну, и вдруг заходит, так сказать, компания даунов, так сказать, и разных, так сказать, людей, которых
то
там...
То есть они будут вам мешать, да? Так может быть, начать что-то менять в себе, в своем отношении?
Я не хочу в себе ничего менять, я не злой человек. Я просто знаю, что у меня все мои планы, которые, так сказать, хотел я вот так в расслабухе быть, они летят к чертовой матери. Эти не виноваты, конечно. Только мне придется встать и уйти, потому что, ну, я... потому что я немедленно начну сочувствовать, сопереживать, терзаться, так сказать.
То есть вы хотите себя просто таким образом оградить от негативных впечатлений?
А я должен стремиться к негативным впечатлениям?
Нет.
Ну так а что же вы тогда мне, так сказать, в этом смысле говорите? Что постыдного в моем желании, что я просто хотел... Я, вы, наверное, просто думаете, что маловато горя видел, так сказать, в жизни?
Отнестись с пониманием.
Допустим, я и отношусь с пониманием. А ко мне кто-то должен с пониманием отнестись? А я-то чем кому-то сказать, понимаете, сделал такого?
Андрей, я сейчас к вам отнесусь с пониманием.
Нет, если... просто такой, знаете, разговор, и он фашист, понимаете, сидит, так сказать, и это самое. Да я тихо встану, слова не скажу, свое место уступлю и поеду в другой нелюбимый ресторан, потому что там хоть и жратва, так сказать, хуже, но, по крайней мере, я не буду смотреть на этот вот ужас, потому что это ужас, потому что это момент моря, так сказать, по это как-то, помни о смерти, так сказать, и так далее, потому что это знак беды, понимаете, так сказать. И вы говорите, а ты должен... со смирением, так сказать, и улыбкой впустить в себя этот знак беды. Да вы что, меня за кого принимаете-то? Я буду умиротворенно смотреть на закат, а рядом будет даун пускать слюни. Я буду его гладить по голове, так сказать, и говорить, да ничего-ничего, так сказать, прямо можешь вот слюну пускать мне на джинсы, понимаешь? Я от этого впадаю в умиление.
Речь
я встану,
об умилении,
посажу речь... его на свое, так сказать, место, всю эту, так сказать, компанию, еще и заплачу, так сказать, за то, чтобы они сидели. Только извините, я, так сказать, вот в русскую рыбалку, а вы тут сидите в бахраме.
Успеем за 5 минут поговорить про теракт, который случился в Лондоне 22 марта? Или...
Знаете, Надь, так как-то получилось такие вот эти вот горячие, так сказать, эти темы, да, по поводу Юли Самойловой. Хочется, конечно, пожелать большого успеха Европе в целом, да, Европейскому вот этому вещательному союзу, который предложил, чтобы по телевизору спела.
И она отказалась.
не только она, мы отказались и правильно сделали, потому что это, ну, ребят, вы...
Ну да, я постою за стеклом, попою.
Да, вы совсем с ума сошли уже, или как? Вы вообще, ну, слышите, что вы говорите-то? Вы вообще понимаете, ты скажешь, насколько вы просто вот ублюдками выглядите со своими толерантностями и так далее, да? Но при этом, при всем, вот при таком вот поведении, так сказать, при таком отношении к несчастной девчонке, так сказать, которая прикована, так сказать, к оскорбительным этим предложениям, Евросоюз говорит, что, вы знаете, а мы не свернем со своей вот пути, мы не откажемся от наших вот ценностей, которые очень важны, и не дай бог, кто обидит какого инвалида, ну, любого, видимо, кроме вот нашего, так сказать, русского. И никакой теракт не заставит нас никуда, ничего и так далее, да? Говорить нужно не о теракте в Лондоне, потому что теракт такой, в общем, ну, любая смерть страшна, но он не масштабный, да, в общем, там бывали и пострашнее, так сказать, вещи, и не так давно. Не Париж, конечно, случился. Говорить нужно о том, что, понимаете, дураки не учатся даже на своих ошибках. И вот те, которые не учатся на своих ошибках, это хорошо, если просто дураки. А если это сектанты, для которых ничего не важно, кроме, так сказать, неких вот положений, да, и законов своей секты, тогда дело плохо. Тогда вот беда, понимаете? А здесь попахивает уже ровно этим. Тереза Мэй на следующий день после теракта, она сказала, они хотят заставить нас отказаться от наших ценностей, так сказать, и так далее, имея в виду вот этот весь. Да. Так вот, она не понимает самого главного. Они как раз не хотят заставить отказаться от этих ценностей. Они, если вот глобально, так сказать, исламистскую вот эту вот террористическую банду представить себе, они хотят, чтобы как раз как можно дольше это все сохранялось, потому что именно в таком варианте, так сказать, вы, товарищи европейцы, и представляете из себя легкую добычу. Только в этом варианте, так сказать, у них есть шанс на победу, да. Они хотят, чтобы вы были слабыми и глупыми, да, так сказать, потому что вас можно в таком варианте резать, как телят неразумных совершенно. И госпожа Мэй, она этого, увы, не понимает, да. Равно как она, видимо, не понимает и того, что у простых европейцев все-таки постепенно складывается какой-то когнитивный диссонанс в их слабеньких европейских головках на предмет того, что, значит, какая-то странная штука, да, вот в Англии основным врагом объявлена Россия, а русские терактов не устраивают, да, ничего там не взрывают, и, между прочим, воюют с этим же самым, так сказать, ИГИЛом на запрещенном России, на территории Сирии, так сказать, и достаточно успешно. Значит, и как же где-то, и как это все, так сказать, понять, и почему же не сесть, не договориться, ах, вам мешают принципы, да, так сказать, которые оказываются важнее. Знаете, Хиллари Клинтон в своих воспоминаниях, в своих мемуарах, она очень показательно и так вот с таким саморазоблачением рассказывает о том, какой тяжелый был у них выбор с Обамой на предмет Мубарака, который буквально вот вчера, по-моему, вышел из тюрьмы. 6 лет он провел в тюрьме, в итоге суд признал его ни в чем совершенно не виноватым, и он вышел из тюрьмы. Ну, вот все как вы любите, либералы. Суд признал, понимаете, вышел чистым и ни в чем не виноватым. Ну, только 6 лет в тюрьме провел, а так ничего. И Хиллари Клинтон пишет о том, что для нас было очень трудно сделать выбор. Что важнее, наш союзник, который ни разу никогда ни в чем нас не подводил, или наши ценности, которым этот союзник не совсем соответствует, да, потому что он все-таки, хоть и президент, но такой вот немножко с диктаторским, так сказать, уклоном. И мы поняли, что надо выбирать ценности. И они сдают, так сказать, этого союзника, который никогда ни в чем их не подводил, да, и выбирают вот эти ценности. Замечу, в ущерб себе. Вот тут-то и возникает первые мысли о том, что это такие вот уже ценности ради ценностей. Это уже что-то такое вот реально сектантством отдает, да, потому что Это в конечном итоге вам самим оказалось невыгодно, потому что к власти пришли братья-мусульмане. Потому что на Востоке, если демократия, то там только братья-мусульмане приходят к власти, как Эрдоган в Турции, как Хамас в Палестине и как братья-мусульмане, собственно говоря, в Египте. И вам пришлось закрывать глаза на военный переворот Ас-Сиси, да, значит, который убрал, значит, старика, так сказать, Мурси, и сказать, что это как-то вот идет в соответствии с демократическими нормами. Тут ваши ценности молчали, так сказать, не кричали и не, значит, вопили. Так вот, теракты, я ведь говорил и на беседах с вами, помните, что это будет продолжаться?
Да.
Значит, несложно быть таким пророком. Это как предсказать, знаете, восход солнца, или как то, что если человек будет пить запоем 4 месяца, то он сдохнет, в конце концов. Да? Значит, вот не надо быть шаманом, да, это не то, что бубен верхнего мира, там все решено верховными, да, а мы лишь читаем их знаки, да, это, знаете, предугадать такие вещи явно несложно. Так вот, они будут продолжаться и дальше, потому что никаких выводов не сделано. Потому что абсолютно, да, вот мы как жили, так и будем жить. А если будет еще один теракт, мы раскрасим Эйфелеву башню в цвета той страны, где этот теракт случился. Вот так мы будем реагировать. Возьмемся за руки, пойдем с табличками «Je suis Шурли», да. Значит, ребят, вы дебилы. Значит, вы просто дебилы. Потому что, так сказать, и Горбатова исправляет только могила. Значит, вы умудрились... Как с Мубараком себя повести, Европа умудрилась себя повести с Эрдоганом, который не совпадает, да, не соответствует вот этому набору леволиберальных ценностей. Он стремится к авторитарной, так сказать, власти, там, 5-10, он вас очень сильно раздражает, и вы решили с ним рассориться, так сказать, не пустить его министров в Нидерланды, да, так сказать, тем более, что это попадало на предвыборную ситуацию хорошо. Значит, вы фактически прекратили стремление Турции в Евросоюз. Ну, и сколько можно там, 18 лет этот балаган.
Да, уже надо
прекращается, так сказать, турок водят, как дураков за нос, так сказать. Они уже говорят, все, Европа, мы все поняли, да, так сказать. Вы никогда нас не хотели, а мы просто хотели, так сказать, вот детально в этом убедиться, да, и сделать все по-правильному, чтобы не говорили, что это мы там психанули, но вот вы себя показали, да. Значит, и дело не в том, что экономика Турции, она просто уже вплетена в экономику Евросоюза, так сказать, и им там друг без друга никуда. Дело не в том, что миллионы, значит, турок живут по Европе, не ассимилируясь. Это происходит очень давно, что это очень пласт важный и избирательный, в том числе, так сказать, и в Германии, в той же самой, это вообще просто там... Там турок полно, понимаете, там они уже давным-давно наряду с немцами герои и сериалов, и книг, там, и, ну, вот, которые немецкие писатели пишут, понимаете, для них турки это, ну, часть жизни просто абсолютная такая. Вот. Дело в том, что нельзя все-таки, как это, да, если хочешь быть здоров, закаляйся, лей на жопу кипяток, улыбайся, да, вот примерно так поступают европейские лидеры, да, значит, знаете, сколько сейчас в Турции, на территории Турции, в лагерях беженцев содержится этих самых беженцев из Сирии, из...
Там, наверное, десятки тысяч.
Ай, милая вы моя, Наденька.
Отстала я от жизни.
Не то слово. Пока тяжко болели. Больше 3 миллионов. Это которые сейчас вот в лагерях беженцев в Турции. Да? Значит, с турками у Европы простая программа. Да? Значит, если кого-то они там считают недостаточно беженцами, без достаточных оснований, они типа обратно Эрдогану. Деньги обещали, не дали, да, значит, обещали безвизовый Евросоюз, так сказать, не дали, да. Много чего обещали, не дали, в конце концов, впрямую оскорбили, не пустив министра иностранных дел. Значит, ребят, вы вообще в одной коалиции, вы вообще в НАТО, и те, вы что-то, вы с ума сошли? Вы с ума сошли? Ладно, вы еще турки такое отмочили, так сказать. Можно было бы списать на то, что они дикие, у каждого есть ятаган, понимаете?
Я предлагаю просто ответ на этот вопрос по поводу, кто сошел с ума, на следующую неделю.
Я уже заканчиваю, Надя. Да? Я просто о чем говорю, да? Когда... И все считают, что Эрдоган, он такой вот истеричный, так сказать, такой вот он, это чуть что там завизжит, там, и скажет, что вот я сейчас открою шлюзы, он завяжет-то завяжет, он истерик-то истерик, да, но вы понимаете, какая штука? Достаточно прагматичный. И шлюзы откроет ровно тогда, когда это будет больнее для Европы. Эрдоган недавно сказал такую вещь. Он сказал: вы нас осуждаете за вот эти чистки после мятежа, потому что если бы мятеж состоялся, вы бы им сочувствовали и его бы приняли. И мы это очень хорошо понимаем, так сказать. И мы знаем и понимаем всю вашу лицемерность, подлость и так далее, да? Так вот, 3 миллиона. Это гораздо серьезнее, чем было, так сказать, в прошлом году. А еще поток ожидается через Северную Африку. И у берегов Ливии уже десятки, значит, мигрантов тонут. Европе предстоит непростое очень лето. Сейчас, а сейчас март просто. А март в Ливии называют, знаете как, кстати говоря? Очень поэтично. Они говорят, март — это месяц четырех времен года. То летний день, то зимний день, то осенний, то весенний. Понимаете, погода меняется. В апреле наладится, да? Значит, и среди вот этого огромного, да, так сказать, количества людей, которые с недобрыми, в том числе, так сказать, намерениями в Европу, даже не те, которые террористы, и то они с недобрыми, потому что они Европу видят не только как тихую, спокойную гавань, где можно вот спокойно встретить старость, а как тех, кто им устроил, в том числе, вот это вот, вот этот весь ад на земле, да, и людей действия там будет очень много. И совсем заканчиваю. Основное, в чем проблема европейских лидеров, они не понимают, что с террором бороться можно только идеологией. Вот идеологией замещения, да, так сказать, той, которая будет более привлекательна, чем вот эту теорию, значит, построения рая на земле, да, которую предлагает исламское государство. И они в чем ошибаются? Они считают, что именно та модель, которая у них есть сейчас, вот этой счастливой единой Европы, да, она и есть вот эта замещающая идеология, которая явно привлекательнее, чем вот это все. Ошибка в том, что когда-то так было. Так было 20 лет назад, 25 лет назад, да, действительно это работало. С тех пор вот эта зданица пообветшала, да, экономические проблемы там в Германии, понимаете, есть немцы, которые работают, но им не хватает денег вот на нормальное житье с зарплаты. Понимаете, страшные проблемы, когда между мне одна банкирша одного европейского банка рассказывала, про Бельгию, по-моему, шел разговор. Она говорит, у нас вот если безработный, полные вот эти выплаты вот со всем этим самым, и нижний предел заработной платы, между этим 200 евро. Она говорит, только в одном случае вы ничего не делаете, предоставлены сами себе и валяете дурака, а в другом вы должны работать, значит, 5 дней в неделю, а разница, так сказать, вы 200 евро. Да? То есть я хочу сказать, что эта модель уже не работает, да? Не кажется уже вот западный мир настолько вот, потому что Европа была другой, да? Значит, ее подзасрали очень сильно, да? Значит, и экономика была другой, и экология была другой. И много чего было другим, понимаете? И можно было в НАТО не платить. И злой Трамп, так сказать, всех не пугал. Новую идеологию они не выработали, да? А либерализм себя во многих вещах очень сильно скомпрометировал. Но мало того, что они не вырабатывают новую идеологию, да, и не пытаются его...
Уже поставить они... где-то
вот
точку.
Ле Пен, например, она пытается бороться с этими друзьями, в том числе идеологически. Она размещает у себя в Фейсбуке там какие-то фотографии, да, казни жестоких, которые делает ИГИЛ, и говорит, мы не такие. Да, это одна из попыток идеологической борьбы. Ее за это лишают неприкосновенности и возбуждают в отношении нее, пытаются возбудить уголовное дело. Вот этот самый европейский, так сказать, коллективный разум. Заканчиваю совсем.
Будут, третья попытка.
Почему сифилис будет продолжаться? Почему будут его признаки, так сказать, продолжать выскакивать и так далее? Потому что сифилис, Надя, вы-то не в курсе, а я вам расскажу. Он не проходит сам по себе. И он не лечится витаминами. И здоровым питанием, да, там, прогулками по утрам и так далее. Сифилис штука серьезная. Да, от него раньше умирали. Да? И лечится он антибиотиками, да, так сказать, и лечится сейчас достаточно быстро. Но
давайте все-таки мощными... мы не об этом заболевании.
А мы об этом, потому что, так сказать, они считают, у них давно сифилис, а они считают, что он пройдет сам собой. Так вот, ошибка ровно в этом. И пока до них не дойдет, что это не тот случай, будет еще и еще и еще теракты. Пока не дойдет, что, во-первых, а, нужен антибиотик, так сказать, а, б, надо обращаться к русским за их опытом, за их наработками, потому что мы через, так сказать, многие такие ошибки, увы, уже проходили. Мы не полностью их еще научились решать, и мы тоже не очень у нас получается идеологически бороться, да, с этим совсем, но мы, по крайней мере, достигли очень больших успехов на уровне, на тактическом уровне этой борьбы. Во всем остальном, конечно, хочется принести соболезнования, слова тем, кто от этого пострадал. Но простым людям сказать, ребят, вы смотрите, кого вы выбираете. Это малохольные, да, так сказать. Они не до конца адекватно воспринимают себя в этом бушующем мире. Для них основное – это сохранение власти, сохранение, так сказать, вот этих постулатов в их вот этой секте, понимаете, а не ваша жизнь и ненормальная жизнь ваших стран. Потому что для них существует только вот мы, и чтобы было по-нашему, как у большевиков. А если нет, то хотя бы пусть весь мир пропадет, да? Они не вздрогнут и не перекрестятся.
Да, так что смотрите, кого вы выбираете, смотрите нас по пятницам на следующей неделе. Счастливо!
Итоги недели с Андреем Константиновым. Каждую пятницу директор агентства журналистских расследований, известный писатель Андрей Константинов, высказывает свою точку зрения на актуальные события в стране и мире, не стесняясь называть вещи своими именами. Самое неполиткорректное ток-шоу на волнах российского интернета. Каждую пятницу после 16 в эфире интернет-проекта «Фонтанка. Офис».